Радиомаяк.ру представляет. Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
Ох, это страшное сочетание слов «кислотные дожди». Впервые я услышал его от своей мамы еще, когда мы жили в Академгородке, и вдруг начали про них писать. Раньше-то люди жили, дождик, и дождик прошел и прошел. А вот оказалось, друзья, что кислотные дожди — это не так-то все и...
Это не с Чернобылем было связано?
Сначала думали, что это как-то связано с катастрофой, но потом, на самом деле, выяснилось вот что. Что просто при сжигании топлива, да, природного, уголь и нефть содержат небольшое количество серы. Эта сера попадает в атмосферу в соединении с кислородом. А растворяясь в дождевых каплях, оксид серы образует серную кислоту.
Жуткое дело, в Таганроге так говорят. Ага.
Так в Таганроге, собственно, эти кислотные дожди и идут вовсю. Но мы сейчас хотим к нам присоединить нашего эксперта Дарью Юрьевну Гущина. У нас в гостях метеоролог, профессор географического факультета МГУ. Здрасте, Дарья Юрьевна.
Здравствуйте, Дарья Юрьевна.
Добрый день.
Доктор географических наук. Значит, давайте мы успокоим наших слушателей, наверное, отчасти.
Из Таганрога.
Кислотные дожди, насколько я понимаю, были всегда.
Кислотные дожди в той или иной мере были всегда действительно, хотя вот такой термин был впервые введен еще в конце 19 века английским ученым Робертом Смитом в 1872 году, и он ввел понятие действительно кислотный дождь, говоря об осадках, в которых повышенная кислотность. Не случайно, наверное, что это произошло в Великобритании, поскольку, как вы совершенно верно сказали, попадает соединение, способствующее образованию кислотных дождей в результате сжигания угля и мазута, в первую очередь. Ну и понятно, что в развитой Англии, вот, и особенно не только развитой, но и мы знаем, что и понятие смога пошло именно оттуда, да, из Великобритании, поскольку отопление во многом было связано с сжиганием ископаемого топлива, и, конечно, там эта проблема появилась несколько раньше, чем, например, в той же России.
Но, насколько я знаю, ситуация складывается таким образом. То есть сегодня уже мало кто топит дома, что называется, печку, да, и эти все выбросы идут через трубу в атмосферу. Сейчас как-то все вроде, по идее, уже перешло на более экологические виды топлива и энергетики. Либо я не прав, либо наоборот, ситуация становится хуже.
На самом деле становится хуже, потому что помимо того, что речь идет об отоплении отдельными, да, людьми, и вот то, с чем эта проблема появилась в Англии, конечно, сейчас промышленность по сравнению даже с концом 19 века шагнула далеко вперед, и далеко не везде еще используются экологически чистые виды производства. Мазут и уголь продолжают сжигаться. Ну и нужно добавить, что помимо оксидов серы, да, это как СО2, так и СО, кислотные дожди связаны не только с серной кислотой, и, кстати, кроме серной еще сернистая кислота, но и с оксидами азота, которые также поступают в атмосферу и, соединяясь с водой, с H2O, образуют соединение азотной и азотистой кислоты. И она тоже оказывает губительное воздействие. А азотистые выбросы – это также при высокотемпературном сжигании, когда температура сжигания больше 1000 градусов. Кроме того, это все выбросы автотранспорта, а как мы понимаем, именно эта составляющая компонента загрязнения сейчас очень-очень сильно возрастает, особенно в крупных городах. Ну и кроме того, это еще и азотные удобрения, используемые в сельском хозяйстве. Конечно, это меньший процент, но тем не менее тоже количество используемых удобрений, оно растет, и эти соединения тоже попадают в атмосферу. Правда, здесь еще хочется оговориться, конечно, антропогенные выбросы, они основная причина загрязнения и выпадения кислотных осадков, но здесь есть как бы еще два аспекта таких. Во-первых, у нас нейтральной является абсолютно чистая химическая вода. Да, то есть вот есть такой показатель, если вообще говорить о кислотности, что это такое. Она характеризуется так, называемым водородным показателем, pH, наверное, многим слушателям знаком такой термин. Это от английского...
Да, в рекламе видели многие.
А?
Ну, это степень водорода, но многие просто знают, что это pH, и pH. Он должен быть,
да,
в районе семерки,
pH,
да, насколько
я понимаю? Да, как бы степень водорода, действительно. И заряженных ионов в абсолютно чистой химической воде поровну. И поскольку выражается этот pH через отрицательный логарифм, ну вот это 10 минус 14 степени, когда поровну, то положительно заряженных ионов водорода и отрицательно заряженных гидроксильных ионов их поровну, то есть по семерке. Поэтому pH 7 это как бы вот абсолютно нейтральная вода. Но поскольку у нас в воздухе всегда есть CO2, да, оксид углерода, то он тоже может соединяться с H2O и образовывать тоже слабую такую угольную кислоту. И поэтому даже самый чистый, обыкновенный дождь, он имеет слабо кислую среду. pH вот такого нормального, совершенно не опасного дождя, это pH 5,6. То есть это поменьше, чем семерка. Ну а вот все, что уже 5 и ниже кислотность, да, где у нас уже доминируют положительно заряженные ионы водорода, вот это уже все кислые осадки. Но на самом деле есть и естественные выбросы. Например, оксиды азота поступают при разряде молнии, а оксиды серы могут поступать при извержении вулканов и лесных пожаров. Лесные пожары, как мы знаем, тоже во многом сейчас это обусловлено влиянием человека, негативным влиянием, но тем не менее они бывают и природные. При тех же разрядах молнии у нас могут загораться леса, и вот возникают лесные пожары так называемого естественного происхождения. Ну, конечно, антропогенных компонентов в данном случае больше.
Дарья Юрьевна, у нас вопрос такой, хозяйкам на заметку. Кислотный дождь, вас, во-первых, насколько он опасен? Ну, вот сейчас уже закончился огородный сезон, а ведь на самом деле он был в расцвете у нас еще буквально пару месяцев назад. И можно ли как-то определить, вот пошел дождь, а он кислотный или нет? Кто его знает? Надо бежать смотреть прогноз погоды, так там про это особенно не говорят. Может быть, надо как-то,
или, например,
не знаю, набрать, в ладошки
вот
набрать, попробовать,
еще,
может быть.
Да, или вот еще какой вопрос. Вот у меня вещи, знаете, есть иногда очень дорогие. Плащ там или кофта из ангоры. А кислотный дождь пойдет, и все. А там даже написано, нельзя стирать, ну, как бы водой. Надо только химчистку. Или наоборот, это полезно для вещей, кислотный дождь?
Нет, для вещей это не полезно. Это в основном как раз азотная кислота даже больше влияет. Она вызывает разрушение тканей. Ну, не всех. Но это не значит, что если вы попадете под кислотный дождь, и у вас просто на вас вещь растворится, и вы рискуете оказаться, да, как голый король без одежды. Нет, такого, конечно, не бывает, но, тем не менее, да, срок жизни хороших вещей, он сокращается. Но, с другой стороны, нужно сказать, что...
А степень кислотности как понять?
Степень кислотности на взгляд и на ощупь, и на вкус вы никак не определите, это только путем химического анализа. Но, тем не менее, вот не во всех, конечно, источниках, и это редко появляется в таких вот, да, прогнозах погоды, действительно, что у вас определяется кислотность осадков. Но если вдруг что-то такое из ряда вон выходящее, как правило, в данных, касающихся мониторинга именно загрязнения, то есть если вы специализированно будете искать данные по загрязнению, в случае вот какой-то такой особой кислотности, да, когда pH там уже понижается ниже пятерки, даже достигает 4, у вас такие данные могут появиться. Но, как правило, если вы живете в крупном городе, то кислотность осадков, она не сильно изменяется. То есть понятно, что у нас осадки более опасные, чем в сельской местности, но, в принципе, фон более-менее поддерживается. То есть резкие какие-то выбросы, да, могут получаться, ну, скорее всего, в результате аварий или каких-то неполадок на определенных производствах. А так уровень очистки выбросов, ну, поддерживается на некотором уровне, хотя, конечно, это не обеспечивает нам вот даже слабокислые осадки, если выбросы такие есть, и есть большое сжигание топлива, мазута, угля, и высокотемпературное сжигание, есть автотранспорт, то, безусловно, в таких центрах промышленных кислотность будет больше. И чем больше таких выбросов, естественно, тем более кислыми будут осадки. Но на самом деле, вот если говорить о последствиях, что больше всего страдает, вот сейчас же считается, что наиболее вредно это для водных объектов, так называемое подкисление водоемов, что приводит к гибели как микроорганизмов, которые являются естественным членом пищевой цепи. Соответственно, если гибнут микроорганизмы, то гибнут или недоедают рыбы, соответственно, рыбами и другими животными, живущими в водоемах, питаются птицы. То есть вот эти пищевые цепочки, да, они нарушаются в результате вот такого подкисления водоема. И это может вызывать, ну, или регрессию какую-то, или даже вплоть до гибели флоры и фауны. Кроме того, еще один очень неприятный аспект водоемов, это что в результате химических реакций при такой вот более кислой среде у нас происходит так называемое выщелачивание вредных металлов, тяжелых металлов, таких как кадмий, например, свинец, которые уже имеют вот такое отравляющее губительное действие, то есть вызывают сильное загрязнение воды. Хотя во многом водоемы, они обладают так называемой буферной способностью, то есть они, реакции, происходящие в водоемах, понятно, что их объемы, да, воды намного, и веществ, которые там находятся, больше, чем выпавшие осадки, они эту кислотность частично гасят. И в большинстве случаев, если кислотность выпадающего дождя не катастрофическая, не очень большая, то водоем сам регулирует это и делает среду более нейтральной. Но если этот процесс происходит постоянно, то, конечно, в этом случае вот кислотность будет повышаться. Ну, хотя вот в некоторых материалах, я в том числе читала научных исследованиях, что все-таки то загрязнение, которое происходит в водоемах за счет сточных вод, оно намного более опасное, чем вот это подкисление. Кроме того, кислотные дожди губительно влияют на почву. Закисление почв – это тоже губительно для растений. И кислотные дожди непосредственно и на вот листовую, на травяную массу растений тоже оказывают влияние и могут приводить к гибели и деградации растений. Хотя, опять же, вот вредители, например, различные, да, насекомые, они могут оказывать больше вред, чем кислотные дожди.
Ну, то есть кислотный дождь — это пока не первая проблема человечества, с одной стороны. А с другой стороны, вот вы сказали о антропологическом влиянии, значит, антропологическое влияние надо уменьшать. И здесь опять мы становимся перед выбором, антропогенное, простите. И мы тут становимся опять перед выбором, который мы регулярно обсуждаем, когда обсуждаем, например, там, повышение температуры на Земле, там, экологию и так далее. Кто должен за это отвечать? Лично человек каждый или все-таки промышленность, страны, руководство этих стран и так далее?
Ну вот в случае кислотных дождей это, конечно, страна, руководство и это промышленность, и это обязательная очистка отходов. Вот, я, кстати, забыла вот сказать еще про один такой интересный вредное воздействие кислотных дождей. Это воздействие на архитектуру и воздействие на металлы. Да, вот коррозия металлов для нашего автотранспорта. С одной стороны, автотранспорт эти кислотные дожди обеспечивает, а с другой стороны, сам от них и страдает, потому что коррозия металлов тоже связана с кислотными дождями. Но даже больше страдают архитектурные памятники, особенно те, которые стоят уже много лет, древние, потому что вот и известняк, и некоторые другие стройматериалы, они подвержены воздействию кислотных дождей и начинают разрушаться. И вот еще также старые стекла и витражи, они тоже страдают от кислотных дождей. И вот церкви, скульптуры, соборы, просто архитектурные сооружения, вот особенно которые построены из известняков, они начинают разрушаться и активно разрушаются в настоящее время именно из-за увеличившейся кислотности осадков. Вот. А если говорить за ответственность, тут какая еще проблема? Дело в том, что осадки, да и вообще вся атмосфера, она трансгранична. У нас границ между странами, которые не давали бы проникать кислотным дождям из одной страны в другую, не существует. Поэтому очень часто страдают те регионы, которые, по сути, выбросов дают не так много. Но вот, в частности, если говорить про Россию, то к нам очень большое поступление кислотных осадков из стран Европы, в первую очередь из Германии и Польши. А Россия, наоборот, дает очень существенный процент кислотных осадков странам Скандинавии. То есть перенос вот наших выбросов идет туда, и в итоге дождь выпадает от них не там, где эти выбросы произошли. И в этом смысле, конечно, идет такой вот постоянный спор между государствами. Ну, в частности, пример, что отношения между Канадой и США, они вот весьма неблагоприятны. неприятные в этом вопросе, потому что колоссальный процент кислотных осадков, идущих в Канаде, источником имеют промышленность Соединенных Штатов.
Ну, а это те перемещения воздушных масс, которые... Это те перемещения воздушных масс, которые, в принципе, невозможно отрегулировать, да, и там заставить, условно говоря, какой-нибудь Гольфстрим течь в другом направлении.
Да, это мы... Ну, Гольфстрим — это в океане, там чуть-чуть все-таки, да, более вязкая среда, но не чуть-чуть, а существенно более вязкая среда.
Ну,
а
я вот имел в виду масштаб да, событий, да, то есть...
более свободно. Поэтому никак воздух по-другому заставить течь нельзя. Единственное, что можно заставить, это государства других стран обеспечивать очистку выбросов, вот, переходить к каким-то более экологически чистым источникам энергии, сжигать меньше топлива, меньше мазута. Но если говорить про автотранспорт, то сейчас активно, конечно, развивается вся система катализаторов, которая позволяет делать более экологически чистыми, в том числе выбросы автотранспорта.
И вот у нас буквально пару минут осталось, опять же, хозяйкам на заметку, если вдруг понадобится. Есть у кислотных дождей какие-то периоды цикличности, ну, не знаю, там, может быть, 5-летний, 7-летний, или это никак не связано с периодичностью событий?
Нет, как я уже сказала, фоновое загрязнение и количество выбросов, в общем-то, меняется достаточно слабо, есть некоторая сезонность, да, то есть, в принципе, у нас... Конечно, больше.
Ну, отопительный сезон, да, когда начинается, да, то кислотные, да, дожди усиливаются.
Отопительный сезон, да, но с другой стороны, осадки, выпадающие в виде снега, они менее интенсивные, чем осадки, выпадающие в виде дождя. Поэтому по интенсивности, да, такое разовое воздействие, в теплый период, когда у нас жидкие осадки, оно будет больше, чем в холодный период. И в этом смысле, конечно, неприятны еще очень кислотные туманы, потому что они стоят и они концентрируются именно в приземном слое, и в этом случае может быть достаточно длительное воздействие. Но это уже пограничная такая тема со смогами, да? Сюда добавляются еще и проблемы смогов, и там не обязательно не только кислоты, но и многие другие загрязнители, которые негативно воздействуют и на человека, и на здания, и на природу, и на флору, и на фауну.
Есть ли какие-то, может быть, в интернете данные, вот человек может зайти и посмотреть, насколько опасно в этом смысле в кислотном его регион, может быть, где-то на Метеору или где-то, вообще, в принципе, эта информация существует, или это какая-то, не знаю, закрытая информация?
Вы знаете, ну, вообще, по выбросам, конечно, информация большей частью закрытая. Информация больше часть закрытая, но люди сами могут оценить, насколько крупным центре они живут. Да, и дальше нужно только учесть какое-то общее направление циркуляции. Но можно сказать, что известно, что в умеренных широтах у нас преобладает западный перенос, западного квадранта, то есть северо-западный, западный, юго-западный ветра. Соответственно, все те регионы, даже не в городе, которые расположены к востоку от крупных центров, на них вот этот шлейф выбросов будет распространяться дальше. Соответственно, тот, кто расположен к востоку от крупного центра, более подвержен влиянию вот всех негативных последствий выбросов городов, нежели тот, кто расположен к западу. Ну вот даже про Москву.
То есть, если вы хотите попасть в зону, где кислотных дождей меньше, или, не знаю, вам кажется, что это доставляет вам какой-то дискомфорт, вы должны от большого города в сторону запада двигаться, да, куда-нибудь,
да,
в район своей,
да,
дачи,
да,
или
и
там
даже про Москву,
съемного дома.
У нас юго-восток Москвы намного более загрязнен, чем северо-запад.
Значит, да, спасибо огромное. И методы борьбы, опять же, это в основном страны, то есть никакими там, я не знаю, способами человек лично у себя дома не может улучшить ситуацию, как бы он ни старался, но если только не купит себе электромобиль. Я правильно понимаю, Дарья Юрьевна?
Ну, да, да, или покупайте вот машины современные с хорошим катализатором.
Да, еще найти бы где-нибудь деньги на эти машины, и было бы вообще здорово. Дарья Юрьевна Гущина у нас была в гостях, метеоролог, профессор географического факультета МГУ, доктор географических наук. Спасибо вам огромное.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.